отправляясь в съемочную экспедицию, наша творческая группа, исколесившая в поисках материала не одну тысячу километров, и не предполагала, что на этот раз наш путь будет намного сложнее. Это путь в пещерные монастыри Горного Крыма. И пройти мы его решили по стопам пустынников и святых. Княжество Феодора, или Крымская Готия, впервые упоминается в VI веке. Свидетельство о ней оставил префект Константинополя Прокопий Кесарийский. Здесь же, на этом побережье, есть страна по имени Дори, где с древних времен живут готы. Сама область Дори лежит на возвышенности, но она не каменистая, не суха. Напротив, земля очень хороша и приносит самые лучшие плоды. В этой стране император не построил нигде ни города, ни крепости, так как эти люди не терпят быть заключенными в каких бы то ни было стенах. Но больше всего любили они жить в полях. Так как казалось, что их местность легкодоступна для нападения врагов, то император укрепил все места, где можно врагам вступить, длинными стенами и таким образом отстранил от готов беспокойство о вторжении в их страну врагов. Столица Крымской Готии располагалась на горе Мангуб, название которой, по мнению ученых, происходит от индоарийского слова «манкап» – «материнская гора». Само же название страны Дори восходит к слову «Дарант» – «пещерная страна».
Мы поднимаемся по труднодоступной горной дороге. Вот доказательство тому скандинавские палки. Благовещенский монастырь. До середины 15-го столетия это было княжество Феодора. Последний оплот Византийской империи. И вот нам по дороге встретился вот такой вот камень с иконой. А кто изображен на иконе, высеченной на этом камне, мы узнаем в монастыре. Не объяснить, вот это такая красота, да? Ну как, вот даже я даже не знаю, как об этом говорить. Я такое впервые вижу. Несколько веков Крымская Готия, или страна Дори, была союзником и вассалом Византии. По письменному свидетельству, в 8 веке здесь существовала готская митрополия. Сейчас на месте древних готских святынь воссоздаются небольшие православные обители. Седьмого апреля на престольный праздник исповедоваться на Мангупе собирается до 200-250 человек, поэтому, как часто в древности, практикуется общая исповедь.
Маленький храмик еще первых веков. Под нами находятся вырубные могилы, храм полностью каменный. Там царские врата, вы видите, дьяконских нету. Дальше каменные перегородки. Так в церкви было еще до VI века. И в самом алтаре уже находилась эта фреска. Ну, там сбереглись остатки фрески. Мы сберегаем то, что сохранилось немножко. Вот.
В
пещерной церкви сохранились остатки фресковой живописи эпохи расцвета Феодора. Фрески безвестного кинописца, современника Джотто и Боттичелли, через века доносят дыхание эпохи. Активное заселение здешних пещер началось в 8 веке монахами исихастами, бежавшими из Византии. Год 753. Византийский император Константин V собрал в Иерии собор, осудивший почитание икон как остатки язычества. Но в отличие от язычников, для чтивших иконы и монахов и мирян они были средством для молитвенного созерцания, обращения к тем, чьи святые образы были запечатлены. На иконопочитателей начались настоящие гонения, разорялись монастыри, уничтожались святыни, преследовались истинные подвижники. Жители Готии, не желая участвовать в новшестве беззаконного собора, выбрали себе в духовное пастыри Иоанна. Житие Иоанна Готского сообщает его деятельном участии в подготовке Вселенского собора, осудившего иконоборцев. Позже Иоанн Готский возглавил восстание против хазар, захвативших столицу Дории.
Тут храм был единственный в Крыму, храм восьмигранник. Вот. Мы ставим камешки на место, потом определенные силы их разбрасывают. Мы опять их потягиваем на место, хотя бы, чтобы они сбереглись, понимаете. Но тоже же ученые отмечают. Храм восьмигранник, небольшой храмик Божьей Матери. Вот мы с вами находимся перед цитаделью. Цитадель – это тоже остатки древнего княжества Феодора. Вот. Княжество Феодора, кстати, было в дружеских взаимоотношениях с Крымским ханством. И я повторяю, что земли княжества Феодора были до Алушты. А потом уже после того, как княжество пало, то это была здесь провинция турецкая, вилает. И вот в этой вот разрушенной цитадели княжества Феодора на мысе Тешкли-Бурун, говорят, по-другому Дырявы, находился их представитель администрации турецкий. Ну а потом Россия. Это правопреемственно русская земля всегда. Вот. И вот эта земля Вилаета, она не принадлежала никогда Крымскому ханству. Вот это законная русская земля. Это, считайте, это святыни первого веков христианства. По этим ступенькам, представьте, 9 век, ходил Иоанн Вотский, многие святые заходили в этот храмик, по этим святым здесь молились. Это непростые места. Вот здесь вот и огражденные крестом люди противлялись вражьей силе постоянно. Здесь был монастырек. Вы обратите внимание, какие виды были у древних. Это все они предстояли на краешку и причащали здесь тело и крови Христовой. Литургия та же сейчас служится, что и раньше служилась. Людей много приезжает. Ялта почему-то, верующие ялтинские любят на преображение сюда приезжать. Вот. Ну, когда есть силы, здоровье, служим, что сделаешь. Это для нас является святынькой эти места.
Да, эти скалы – свидетели поистине эпохальных событий, затронувших судьбы мира. Год 1204. Пал Константинополь, взятый штурмом крестоносцами, обратившими свое оружие против собратьев-христиан. На политической карте мира появилось независимое государство Феодора, Божий дар, провозгласившее себя последним оплотом истинной веры Христовой. Более 200 лет, находясь в кольце могущественных врагов османов и генуэзцев, оно оставалось форпостом православия. Христианство жители Готии восприняли раньше, чем Византия, из уст самого апостола Андрея, проповедовавшего в Тавриде. В средние века картографы изображали Иерусалим и Крымскую Готию на одном меридиане. Не случайно восприятие средневекового человека Феодора являлось своеобразной проекцией Святой Земли, утерянной в результате арабских завоеваний. Кажется, самим Богом были предназначены эти места стать новым Афоном, крупным монашеским центром, куда бежали безмолвствующие из всех захваченных турками областей православного мира. Безмолвствующие или исихасты – монахи-отшельники, практикующие мистическое делание. Через непрестанную сердечную молитву и очищение души от страстей достигали они обожения человеческой личности и лицезрели фаворский свет.
Видите, здесь крыша поднималась, там светильник стоял, тут икона была, это у нас крестилка, там кости, костница. Здесь было продолжение скалы, вот, и собрались три молодых человека выпить свою бутылочку. Естественно, здесь раздавалась нецензурная лексика. Ну, а как они говорят, накрыли свою поляну с этой нецензурной лексикой и с бутылочкой. Ну, а место-то свято. И буквально в минутах собралась гроза. И гроза сильная. Удар грома и молнии ударил как раз в это место. Вот здесь вот скала еще была. И этот камень упал и накрыл эту бутылочку как раз в середине их. Они прибежали ко мне в монастырь белые. От испуга Господь привел их к вере. Хоть немножко почувствовали, потому что Господь рядом.
Да, на этом древнем горном плато, где творились безмолвные молитвы древними подвижниками, кажется, ветер доносит дыхание времен. И особенно остро ощущаешь, что Господь рядом и слышит каждое наше слово, и каждая мысль наша навеки впечатывается в камни. Как же бережно необходимо обращаться с этим грозным оружием. Ведь не только за каждый поступок, но и за каждое слово и каждую мысль придется однажды дать ответ.